Здравствуйте, уважаемые зрители! В нашей студии писатель, член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Тема этого интервью, конечно же, седьмая годовщина присоединения Крыма к России. Мы знаем, что Россия очень много сделала для Крыма за эти 7 лет. Это почти достроена трасса Таврида, также Керченский мост и электростанция. Может быть, вы подробнее расскажете, что все-таки Россия сделала для развития полуострова и какие проблемы еще не решены?
Ну, давайте начнем с самого начала. Главное, что сделала Россия, это проявила политическую волю в сложной ситуации и не дала возможность начать войну на территории Крыма. Давайте называть вещи своими именами. Произошло воссоединение России и Крыма, а дальше, естественно, началось вливание средств, улучшение, ну и украинская сторона начала подкидывать новые темы, отключение электричества, прекращение водоснабжения, которые приходилось решать в каком-то срочном порядке. Построен мост, тот самый Керченский мост, о котором говорили еще при товарище Сталине, но который в советский период решили не строить, ну потому что можно было доставлять грузы другим путем. Этот мост построен. Прекрасно. Крым еще больше присоединился к России, если так можно сказать. Грузопоток, товаропоток, поток туристов только увеличивается. Но я думаю, что нет предела совершенству. Если остановить рядового крымчанина и сказать, что он хочет. Если остановить рядового москвича или жителя Курска и спросить, что он хочет в связи с Крымом, я думаю, что все захотят одного и того же. Чтобы билеты были недорогие в Крым. Чтобы можно было слетать туда на пару дней, просто на выходные, полюбоваться красотами, вспомнить исторические достопримечательности, естественно, покупаться в море, может быть, поесть фруктов, чтобы они тоже, кстати, были недорогие. Вот это нужно сделать. Тогда каждый гражданин России, каждый человек, живущий в Крыму, это почувствует еще и с другой стороны. Ну вот Крым есть, да, но для того, чтобы туда полететь, нужны большие средства. Поэтому я считаю, что программа, ну, как хотите ее можно назвать, дотирование, спонсирование, убеждение авиакомпаний держать низкие цены на билеты в Крым, это первое, что сейчас делать необходимо. Я уж не говорю о коронавирусе, о прекращении полетов в другие государства. Это важно сейчас и для авиакомпаний. Убьем не то, что двух, а сразу пяток зайцев. Во-первых, обеспечим Крыму поток туристов. Во-вторых, покажем Крым потоку российских граждан. В-третьих, обеспечим работой крымчан. В-четвертых, обеспечим работой авиакомпании. В-пятых, лишим работы турецких товарищей на их курортах. По-моему, прекрасная задача. Но я по себе знаю, цена на билеты в Крым, она непредсказуема. Есть определенные системы дотирования. Но в Крым полететь, собственно говоря, это целая история. Так что здесь государство, на мой взгляд, явно не дорабатывает.
А еще какие-то моменты, может быть, могли бы выделить?
Ну, слушайте, через 7 лет странно смотреть на ситуацию, когда на территории Российской Федерации не действует часть российских компаний, потому что они боятся санкций. Ну, согласитесь, это какая-то недостойная великой страны вещь. Мы либо одна страна, и у нас все плюсы и минусы одинаково делятся на всех наших граждан, либо у нас страна как-то вот делится на части. У нас есть особая Москва, дальше замкадье, которое расширяется, ну так же нельзя. И поэтому я считаю, что Россия должна более активно понуждать российские компании к тому, чтобы они приходили в Крым. Вот я не очень понимаю, почему этого до сих пор не происходит. Мне кажется, что это связано с недостаточной степенью национализации экономической элиты России. Вот вопрос национализации политической элиты, его более-менее решили. Внесли поправки в Конституцию. Хотя тоже это была не стартовая точка, а некий процесс. То есть, если ты собираешься быть депутатом или министром, ты не можешь иметь двойного гражданства, у тебя не может быть имущества за рубежом. А если ты руководишь государственной компанией, одной из крупнейших, а если ты руководишь крупнейшим государственным банком, можно иметь двойное гражданство? Выходит, можно. Но мы будем уверены, что человек, руководящий, имеющий 2-3 паспорта, руководящий крупнейшими государственными структурами экономического свойства, не будет подвержен атаки, не будет уязвим, будет действовать действительно в интересах России. Если в политике нам очевидно, что ну, не может быть слуга двух политических господ, а в экономике может? Нет, конечно. Я думаю, что здесь нужно продолжать процесс национализации российской элиты в экономическом секторе. И это сразу даст свои плоды с точки зрения равенства шансов, равенства всех возможностей между жителями Крыма и жителями остальной части нашей замечательной Российской Федерации. Ну и, конечно, мне кажется, нужно показывать нашим западным партнерам, что вот эта позиция непризнания воссоединения России и Крыма, она будет им дорого стоить. Больно им будет. Ну, вот смотрите, что такое непризнание? Они говорят, мы не будем туда ездить, наши политики не будут ездить, наши авиакомпании не будут летать, наши банки не будут карточки там работать и так далее и тому подобное. Хорошо. Но тогда мы официально заявляем, что патентное международное право на этой территории начнет действовать ровно в тот момент, когда вы признаете ее. Причем вот патент Италии начнет действовать на территории России в тот момент, когда Италия признает целостность Российской Федерации. Интеллектуальную собственность американских компаний признаем ровно в тот же день на территории Крыма, как вы признаете целостность Российской Федерации. А до этого в Крыму эти правила не действуют. Можем там собирать самые настоящие айфоны, устраивать премьеры голливудских фильмов на неделю раньше срока, чем они в Вашингтоне или Нью-Йорке произойдут, и так далее, и тому подобное. Не нравится? Жалуйтесь в суд. Районный Симферопольский, или, кстати, можно в ДНР делать то же самое, в районный Донецкий. Не признают его юрисдикцию? Ну, дорогие друзья, что ж мы можем сделать? Признайте, жалуйтесь в суд, и суд примет сложное, но взвешенное решение. Хватит пытаться им понравиться. Понравиться им невозможно. Договориться с ними тоже невозможно. Вся политика Запада – это демонстрация того, что мы никогда не признаем тот факт, который для нас является ну, давно признанным. Ну хорошо, не признавайте. Да ради бога. Но тогда вот для вас тоже наступят определенные экономические последствия. Ну есть же такие, знаете, особые экономические зоны. Вот и Крым будет особой экономической зоной, на которой не действует патентное право западных государств. Ну нет и все. Вы же не признаете. Ну и раз вы не признаете, значит там ничего и не действует.
А может ли Запад снять санкции? Что для этого нужно сделать? И необходимо ли это сейчас полуострову? И еще такой момент. Факт снятия санкций и признания – это же не одно и то же. Но нужно ли нам именно снятие санкций?
Надо разговаривать с Западом с позиции взрослого человека. Вот хватит разговаривать с нами, как с учеником, которого они наказывают. Причем делают это они так. Знаете, левой рукой дают нам пощечину, а с правой стороны улыбаются. А говорят, а вот в вопросе двигателей космических кораблей мы будем сотрудничать. Слушайте, ну вы только что нам пощечину дали. О каком сотрудничестве вы хотите с нами после этого говорить? Вы либо с нами деретесь уже тогда в полномасштабной, ну не в военной сфере, а в экономической, политической, либо прекратите вот эти постоянные удары. Санкции – это объявление экономической войны. Вопрос признания, непризнания, санкций, не санкций. Есть Российская Федерация, единая, неделимая и великая. Вы либо ее признаете такой, как она есть, либо вы ее называете своим врагом. Другого, вот что-то в мировой истории не бывает. Они нас называют врагом, но с другой стороны пытаются говорить, что можно когда-то с нами местами дружить. Мне кажется, иллюзия о том, что можно дружить местами, уже должна уйти в сторону. Все, признавайте Российскую Федерацию, как она есть. Не хотите? Делаем поворот на восток, еще куда-то, но мы не будем улыбаться и пытаться вам понравиться. Санкции они не будут снимать. Что такое съем санкций или снимание санкций, отказ от санкций с их точки зрения? Это вот идите застрелитесь. Идите застрелитесь, и тогда мы снимем с вас санкции, потому что вас больше нет. Ну, знаете, как кого-то из розыска выключают, потому что он перестал физически существовать. Вот так и они. Они хотят, чтобы мы изменили свою сущность, изменили свою политику, стали игрушкой в их большой политической игре против Китая. Не будет этого, дорогие друзья, не будет. Смотрите, потихонечку они сами делают ровно то, о чем мы говорим уже давным-давно. Выдавливают нас из Совета Европы. Ну, как говорится, и бог с ним. Давно надо было оттуда выйти.
То есть, получается, Запад ведет такую двойную игру, и они могут признать Крым, если Россия откажется от каких-то совместных экономических, политических проектов с Китаем.
Так? Запад не ведет двойной игры, Запад ведет одну. Свою геополитическую столетнюю игру. Она называется «Следую своим интересам и плевать мне на ваши интересы». А если ваши интересы не совпадают с моими, тем хуже для вас. Вот и вся игра, если так коротко ее сформулировать. В России произошла революция в 1917 году. Запад признал итоги этой революции в виде создания Советского Союза со всеми его идеологическими особенностями, с другой экономикой и национализацией. Да, признал. Потом, например, отказался, как Великобритания, разорвал отношения дипломатические, потом опять их воссоединил. И последним крупным государством, которое признало Советский Союз, были Соединенные Штаты Америки в 1933 году, которые признали СССР. Кстати, обратите внимание, год прихода Гитлера к власти, а вернее говоря, привода. То есть Гитлера привели к власти в Европе и тут же признали Советский Союз, чтобы готовить мировую войну. Но это, так сказать, детали. Так и здесь, если они признали, абсолютно идеологически чуждое для них государственное формирование Советский Союз, что же они не признают Российскую Федерацию, которая идеологически от сегодняшних западных государств ничем не отличается. Ну, конечно, нет. Их принципиальность ограничена размером их кошелька, не более того. Им должно быть больно не признавать. До тех пор, пока вы ничего не делаете, ничего не будет меняться.
Позиция понятна. Вернемся к полуострову. Как сейчас крымчане относятся к украинской политике? Как вы считаете, интересует ли она их? И есть ли какое-то влияние украинских СМИ на полуостров?
В этом смысле надо спросить вас, потому что вы, насколько я знаю, родом с Украины. Но я думаю, что, конечно же, крымчане интересуются тем, что происходит на Украине. Почему? Потому что они родились, жили там очень долго. Многие были вовлечены в политическую систему Украины. И не может быть такого, чтобы, совсем уж мне теперь неинтересно. Тем более, что наше телевидение уделяет слишком повышенное внимание Украине. Куда ни включишь, везде Украина. Но в последнее время поменьше стало. Поэтому крымчане включают российские каналы, а им рассказывают там про Украину. Но они еще и Украиной интересуются в силу последних десятилетий. Так что думаю, что знают, интересуются. Но это интерес такой, знаете, немножко неприкладной. Как там моя бывшая жена поживает? Просто интересно, все-таки же многое с ней связывает, и хотелось бы, чтобы все было там хорошо. Но включаешь телевизор и видишь, что там все очень и очень не очень.
То есть никакой опасности в том, что там вещают украинские телеканалы, может быть, вот этот канал «Дом», нет, и не стоит обращать на это никакого внимания.
Во-первых, нужно вести какой-то межгосударственный диалог, пытаться. Вот опять-таки, что такое взаимодействие государств? Есть каналы российские, есть канал украинский на русском языке «Дом», который они принципиально делают на русском языке, хотя внутри себя русский язык уже практически извели. Киев и Москва должны договориться. Мы разрешаем свободное вещание вашего канала, если на территории Украины будут вещать наши каналы. Вы запретили наши каналы, значит и ваш канал не будет вещать на нашей территории. Не потому что мы его боимся, а потому что должен быть принцип взаимности. Если вы ограничиваете доступ ваших граждан к тому, что мы хотим к ним сказать, мы, так уж получается, ограничим доступ наших граждан к тому, что хотите сказать вы. Вот и все. Но мы готовы завтра же снять все ограничения на деятельность ваших каналов. Мы его закрываем не потому, что он какой-то, мы его боимся, а потому что он вещает от лица того государства, которое ограничивает наши каналы. Простая принципиальная позиция. Вы сняли ограничения с российских каналов, в ту же секунду сняты ограничения с украинских каналов. Не мы инициаторы. Но не может быть такого, чтобы они нас ограничивали, а мы никого не ограничиваем. Так нельзя, это неправильно. Не надо этого стесняться. Это просто следствие этого. А что касается пропаганды, она была всегда. Бояться ее не надо. Надо просто рассказывать гражданам, что происходит. И вот когда билет в Крым будет стоить, как билет на автобус, я немножечко утрирую, вся украинская пропаганда превратится в ноль. Ну что, вы мне рассказываете о прелестях Майдана, если я вижу, что вот Крым процветает, приезжают туристы, все хорошо, у меня растут доходы, а цены не растут. Вот, кстати, что еще нужно делать? Нужно контролировать рост цен. Для этого есть множество механизмов, и не только задушевные беседы с производителями товаров. Когда я приезжал в Крым, в Севастополь, меня, например, удивляло, что некоторые товары, производимые в Севастополе стоят дороже, чем в Москве.
Это какие?
Замечательное севастопольское шампанское, например. Почему оно там стоит дороже? То есть его свозили в Москву и вернули потом?
Чтобы для
оно
туристов.
Подорожало. Может быть, да, но простым-то жителям города тоже надо жить. Не может быть высокой цены для туристов и для жителей города. Всегда есть специальные туристические зоны, заведения там, и так далее, и тому подобное. Но в Крыму уровень цен раньше нам объясняли отсутствием моста. Мол, долго, сложно вести. Сейчас какие объяснения? Деньги очень нужны или что еще? Я что-то не слышал, чтобы в Крыму произошло снижение уровня цен. Нет, цены всегда и везде растут в нашей стране, в той экономической модели, в которую мы вовлечены. Но этим надо заниматься. А в Крыму особенно, чтобы люди видели, увеличился доход, а цены не выросли. Я помню, что очередной мой визит в Крым был как раз в марте месяце, когда был референдум, когда было воссоединение. Все было, если не бесплатно, то почти бесплатно. Украинские цены очень дешево. Я приехал через год, уже как-то вот эта разница нивелировалась. Приехал через год, полтора-два, извините, цены в Крыму и Севастополе были больше, чем в моем родном Санкт-Петербурге. Но это ненормально. Это ненормально. И само это не отрегулируется. Роль государства должна быть не в том, чтобы рассадить везде своих людей и контролировать высокий уровень цен, а в том, чтобы договариваться о снижении этих цен, дотировать, выдавать государственные кредиты. Все это, кстати, есть в нашей новой программе, предвыборной программы партии «Справедливая Россия за правду».
Повышение цен. Кто виноват? Это местные органы власти или кто-то еще, как вы думаете?
Кто виноват, это вопрос для прокуратуры. Меня больше волнует вопрос, что делать. Вот вопрос, что делать, как раз в нашей предвыборной программе и освещен. Ну, а если мы уже там в гадания переходим, там дальше чем сердце успокоится? Вот чтобы каждый человек чувствовал улучшение своего жизненного уровня. Ну или в сегодняшней ситуации хотя бы не снижение. Эти вещи абсолютно простые. Вот давайте абстрагируемся от моста, дорог. Это важно и нужно. Все это абсолютно нужно. Мы с этим даже не спорим. Но обычный рядовой человек, вот как он почувствует улучшение жизни? Я вам скажу как. Когда он выйдет из своего дома, придет в ближайшее кафе или ресторан и сможет на свою обычную зарплату купить себе хорошее блюдо, первое, второе, третье и, может быть, даже четвертое, чтобы порции были лошадиные, а цена маленькая. И вот если порции будут становиться все больше, а цена не будет увеличиваться, или цена не будет, ну, в общем, чтобы он чувствовал это физически. Вот он поработал, хорошо покушал. В этом нет ничего зазорного. И вот к этому, когда человек сыт, доволен, прекрасно ложатся все остальные плюсы огромного государства.
Вы не назвали еще одну проблему, которая, наверное, скорее всего, волнует крымчан. Это проблема водоснабжения, особенно если берем Северный Крым. Почему за 7 лет тут пока не удалось решить этот вопрос, как вы думаете?
Потому что проблема Крыма называется не водоснабжение. Проблема Крыма называется сегодняшняя киевская власть. И в течение 7 лет эта проблема не решена. Соответственно, и не решена проблема водоснабжения. Проблема водоснабжения невозможно решить без решения проблемы киевской власти. Не нужно питать иллюзии. Можно смягчить ее, можно сделать ее не такой острой. Но особенности географического положения Крыма таковы, что решение проблемы водоснабжения лежит в Киеве, а не в Симферополе. И поэтому вот с этим пониманием нужно предпринимать определенные шаги.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, присоединение Крыма с точки зрения истории, какое имело значение и как оно изменило российское общество? Как вы думаете, через 100 лет, 200 лет, как об этом событии будут писать, говорить?
Ну, давайте поговорим о первом присоединении Крыма, которое, собственно говоря, произошло при Екатерине II. Пусть на меня не обижают товарищи крымские татары, но во времена стародавние, до Екатерины II, крымская конница набегала на Москву, попутно сжигая населенные пункты, уводя людей в рабство. Да и саму Москву тоже сжигала. Вот это реальность русской истории до Екатерины II. Поэтому походы русского государства в Крым имели простую причину – прекратить набеги и обезлюживание территорий. Ну, все ясно и понятно. Это делали неоднократно, но это, к сожалению, не получалось, опять-таки, в силу географических особенностей Крыма. Штурмовать сложно, переходы, конницы, можно сжечь траву, без корма останутся кони и так далее и тому подобное. Не будем в эти подробности уходить. Вопрос был решен политическим путем. Произошло бескровное присоединение Крыма во времена Екатерины II. Она это сделала, потому что великие державы того времени, ну, в принципе, они те же самые, что и сегодня, Франция, Англия, были связаны борьбой с друг другом. В тот момент шла война за независимость Соединенных Штатов Америки. Говоря сегодняшним языком, американские сепаратисты, языком киевских СМИ, конечно, да, во главе с предателем Родины Джорджем Вашингтоном, устроили мятеж против британской короны. Франция помогала им оружием, советниками, дипломатической поддержкой. К этому присоединилась Испания, которая хотела многое вернуть или еще что-нибудь забрать у англичан. В итоге они занимались друг другом. И в этот момент Екатерина II сделала предложение главам тогдашнего крымско-татарского государства, от которого невозможно было отказаться. В итоге вековая проблема решилась. Стали ли крымские татары от этого хуже жить? Да нет. Екатерина II немедленно из них сформировала свой собственный конвой, чтобы показать, что она не то что не боится своих новых подданных, она им доверяет самое главное – саму себя. И никаких проблем с крымскими татарами не было вплоть до появления там смуты как на территории всей Российской империи. И дальше война с немцами. До этого никаких проблем не было. Поэтому политическое присоединение Крыма во времена Екатерины II решило историческую задачу. И сразу дало возможность освоить те территории, которые находятся между Крымом и между территорией России. Это сегодняшние как раз Донецкая и Луганская области. Они были просто степью, в которой никто не мог жить, потому что туда-сюда ходят войска, бандиты, крымские татары, невозможно остаться живым, целым и свободным в этот период. Все, Крым и Россия больше не воюют, они вместе, начинается население этой территории, расцветает этот край, появляется там и промышленность, но это уже, конечно, в более поздний период. Вот, когда противопоставляли обезлюживание, война, которая никому была не нужна. Как только воссоединились, все, мирное развитие территорий. И сейчас то же самое. Но только сейчас противопоставляют не Крым и Москву, а Москву и Киев. А последствия-то, они ровно такие же. Они противоестественные, губительные для обеих сторон. Причем для Киева в большей степени.
Почему? То есть, ну ладно,
объясню. Нет, объясню, очень просто. Ну, представьте, не дай бог, если у какого-то человека отрезали руку. Эту руку подключили к системе жизнеобеспечения. И каким-то образом смогли этой руке объяснить, что она отдельный организм. Вот кто сможет жить более полноценной жизнью? Человек без одной руки? Ну, в принципе, да, все у него, конечно, лучше с двумя, но можно и с одной. А вот рука быть полноценным организмом точно не сможет. Сколько вы ей не рассказываете, что она исторически отдельный организм, что ее когда-то силой присоединили к этому человеку. И попытайтесь внушить, что левая рука должна бороться с остальным организмом, а особенно с правой рукой. Рука не сможет жить. Вот именно это мы наблюдаем сейчас на постсоветском пространстве. Отрезали кусок живого организма и пытаются его противопоставить всему остальному.
Возвращаясь к Крыму и к руке, эта рука под названием Украина собирается в августе провести саммит «Крымская платформа», куда пригласила уже лидеров стран Европейского Союза, ну и не только, для того, чтобы обсудить, как вернуть Крым Украине. Ну, такая идея. А как вы считаете, с какой целью на самом деле проводится эта «Крымская платформа», будет проводиться, и как Россия выстраивать отношения с теми странами, которые все-таки примут участие в этом саммите?
Ну, на второй вопрос мы с вами частично ответили. То есть мы должны в данном случае дипломатически выразить свое недовольство тем, что страны, которых мы считаем своими нормальными партнерами, принимают участие в подобных акциях. Мы же не принимаем участие в акциях, ну, например, давайте поговорим о свободной Баварии. Или «Да здравствует свободный Квебек», как когда-то говорил Шарль де Голь. Это что же самое? Ну, просто присоединение Квебека произошло значительно в другую эпоху, а смысл-то тот же самый. Что касается Крымской платформы, ну, аналогия напрашивается очень простая. Поезд давно ушел, а они все строят платформу. И приглашают обсудить, как вернуть поезд. Поезд ушел. Единственная надежда всей этой киевской хунты – это ослабление и, не дай бог, развал России. Вот других надежд у них нет. Поэтому все, что они сейчас делают, это поддержание огня в очаге. Разговоры для того, чтобы ну, тема не выпадала, чтобы лишний раз имели возможность мировые СМИ об этом написать. Но понятно, что если мы сильные и единые, ни о каком расчленении России, а давайте называть вещи своими именами, уход Крыма – это расчленение России, речи быть не может. Поэтому их надежда на смуту, войну, ослабление России, хаос в головах. Не будет этого, все будет замечательно. Ну, надо и остальным объяснить. Ребята, вы как стервятники. Вы ждете, чтобы мы упали, чтобы начать отрывать от нас куски. Но мы тогда и будем относиться к вам так же. Я имею в виду другие государства.
Ну, я поняла, ваша стратегия не разговаривать, не дипломатия, а все-таки жесткие радикальные действия.
Моя стратегия – это разговаривать. Только разговаривать с позиции взаимного уважения. Вот мы признаем территориальную целостность Германии. Признаю. Второй вопрос, который надо задавать немцам. Вы, дорогие друзья, забыли, кому вы обязаны воссоединением германской территории? Да, в данном случае Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Ну, давайте эту фамилию опустим. России вы обязаны. России, Советскому Союзу России. Это одно и то же, по большому счету. Воссоединился немецкий народ. А почему вы мешаете воссоединиться русскому народу? На основании чего? Мы имеем право требовать от вас исторической справедливости и благодарности. Это, конечно, крайне наивно, когда мы говорим о политике, но все равно такая, согласитесь, красивая дипломатическая речь. Поэтому разговаривать-то с ними обязательно надо. Обязательно. Но вопрос, о чем вы с ними говорите? Вон, министр Козырев тоже с ними говорил. Но он что говорил? Чего изволите? Но это не та позиция, которая нам нужна. Жесткая внешняя политика, подкрепленная готовностью сделать им больно. Не войной, а экономически. А мы все время говорим о какой-то зеркальности. Вот меня, честно говоря, это очень расстраивает. Но Великая Россия ни у кого не должна спрашивать разрешения, если ей хочется по какой-то причине, да неважно по какой, выслать парочку несимпатичных ей дипломатов. Почему для этого другая страна должна выслать наших? Ну вот не нравятся нам эти два дипломата. Ну и выслали их, и все. Делов-то. Вышлет наших. Ну хорошо, мы отправим других наших дипломатов. Но совсем недавно, вот, кстати, во время так называемых протестов, связанных с приездом берлинского пациента, Россия выслала несколько западных дипломатов. Сколько было крику? Правильно мы поступили. Эти люди ходили на запрещенные акции, неразрешенные, несанкционированные. Нарушали статус дипломата, их выслали. Смотрите, какой крик был на Западе. Они не привыкли к этому. То есть в их глазах читалась немая фраза. Подождите, мы же никого не высылали, почему, как это вы выслали нас? Ну, давайте вспомним еще, отмотаем назад. Помните, там Трамп, Обама высылали наших дипломатов. И мы не всегда даже в ответ это делали. То есть мы все время первый, второй, третий, там уже десятый раз говорили, да, ну, слушайте, мы готовы нормально сотрудничать. Ну, не хотят с нами сотрудничать. Ну, значит, нет. Нет, значит, нет.
Что ну, Россия поменяла свою внешнеполитическую линию.
Наверное, еще не настолько, как этого бы хотелось. Еще раз хочу подчеркнуть, для меня сигналом будет заявление российского руководства о готовности дать российское гражданство всем гражданам Украины. Это важнейший политический вопрос. Естественно, после того, как последний человек на Донбассе получит российский паспорт. Вот там нет ни одного не получившего наше российское гражданство. Тогда мы начинаем процесс выдачи гражданства уже на украинской стороне Донбасса и дальше каждому гражданину Украины. Не надо этого стесняться. Это очень важный политический шаг.
Спасибо вам большое за интервью.
До свидания.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.